Жизнь в историях. Джонатан Литтл. Благоволительницы. Читает Иван Литвинов. Памяти павших. Такката. Люди-братья, позвольте рассказать вам, как все было.
Мы тебе не братья, возразите вы, и знать ничего не хотим.
Правда ваша, история темная, но назидательная, настоящая нравоучительная повесть, уверяю вас. Боюсь, коротко не получится, но в конце концов столько событий произошло, и вдруг вы не слишком торопитесь и сможете уделить мне время. И к тому же вас это тоже касается, и вы увидите, до какой степени касается. Не думайте, я не пытаюсь вас ни в чем убедить. Оставайтесь при своем мнении. Если теперь, спустя годы, я решился писать, то в первую очередь для того, чтобы не вам, а себе самому многое прояснить. Долго-долго ползаешь по земле, как гусеница, ждешь, когда выпорхнет на волю прекрасная воздушная бабочка, прячущаяся внутри тебя. Время идет, а червяк в куколку не превращается. Прискорбный факт, но что поделать? Самоубийство, конечно, тоже вариант, но, честно говоря, меня оно никогда не привлекало. Я, разумеется, не раз думал о нем. Если бы другого выхода не осталось, я бы выбрал следующее. Прижал бы гранату к сердцу и расстался с жизнью с радостным треском. Прежде чем спустить рычаг маленькой круглой гранаты, я осторожно вынул бы чеку, улыбнувшись металлическому звуку развернувшейся пружины, последнему, который я услышу, не считая пульсирующего стука в висках. А потом... долгожданное счастье, или, по крайней мере, покой, и стены кабинета, украшенные тысячу кровавых ошметков. И пусть уборщицы наводят порядок. Не слишком приятное занятие, но ведь за это им, собственно, и платят. Но, как я уже сказал, самоубийство не по мне. Впрочем, непонятно почему. Скорее всего, из-за морально-философских пережитков, заставляющих меня поверить, что мы здесь не для развлечения. Для чего ж тогда? Я не знаю. Наверное, чтобы пожить подольше, чтобы убивать время, пока оно не убьет нас. И для этой цели писать ничуть не хуже другого занятия. Нет, убивать время мне не приходится, я достаточно загружен. Семья, работа, одним словом, множество обязанностей, когда уж тут пускаться в воспоминания. А ведь их хоть отбавляй. Я настоящая фабрика воспоминаний. И всю жизнь только их бы и производил, но на сегодняшний день деньги мне приносят кружево. Вообще-то я мог бы ничего не писать. Обязательств в этом отношении у меня нет. После войны я жил, не привлекая к себе внимания. Слава богу, мне, в отличие от кое-кого из прежних сослуживцев, нет нужды писать мемуары не в собственное оправдание, ибо оправдываться мне не в чем, не ради денег, я прилично зарабатываю. Однажды, будучи по делам в Германии, я вел переговоры с директором крупной фирмы по пошиву нижнего белья, которому хотел продать партию кружев. Меня ему рекомендовали старые друзья, поэтому мы без лишних вопросов поняли друг друга. После плодотворной беседы директор встал, снял с полки книгу и подарил мне. Это были мемуары Ганса Франка, генерал-губернатора Польши, опубликованные посмертно под заглавием «Лицом к эшафоту». «Я получил письмо от его вдовы», — объяснил директор. «После процесса Франк оставил записи, которые она издала на собственные средства, и теперь продает книгу, чтобы прокормить детей. Вообразите, до чего дошло. Вдова генерал-губернатора. Я заказал 20 экземпляров, раздариваю при случае. И еще предложил всем начальникам отделов купить по одному. Она очень трогательно благодарила в ответ». «Кстати, вы были знакомы с Франком?» «Я сказал, что нет, но книгу прочту с интересом». «На самом деле я с ним пересекался. Возможно, я расскажу вам об этом позже, если хватит мужества или терпения. Но я не видел смысла признаваться в этом директору.
Книга, впрочем, оказалась совершенно неудачной, сумбурной, плаксивой, насквозь пропитанной лицемерной набожностью. Мои заметки тоже наверняка назовут сумбурными и неудачными, но я постараюсь быть четким. По крайней мере, я обещаю не докучать вам покаянной исповедью. Мне жалеть не о чем, я лишь выполнял свою работу. А семейные дела, я и о них, возможно, расскажу, касаются только меня. Да, в конце я, конечно, натворил дел, но я уже был сам не свой, словно потерял равновесие, да и весь мир вокруг пошатнулся. Я не единственный, у кого в тот момент помутился рассудок, согласитесь. И потом я пишу не для того, чтобы моя вдова и дети не умерли с голоду, я способен их обеспечить. Нет, если я все же собрался писать, то, во-первых, чтобы занять свой досуг, и еще, пожалуй, чтобы прояснить кое-что для себя, а, может быть, и для вас. Кроме того, я думаю, что мне это пойдет на пользу. Настроение у меня и вправду поганое, наверняка из-за запоров. Изматывающая и мучительная проблема, и вдобавок для меня совершенно новая. Раньше все было наоборот. Я по 3-4 раза на дню бегал в уборную, а теперь раз в неделю уже счастье. Приходится прибегать к клизмам. Процедура на редкость неприятная, но эффективная. Извините за скабрёзные подробности, но я тоже имею право иногда поплакаться. Если вам что-то не нравится, дальше не читайте. Я не Ганс Франк, не люблю кривляний. Я уж как умею, стремлюсь к достоверности. Несмотря на перипетии, которых на моем веку было множество, я принадлежу к людям, искренне полагающим, что человеку на самом деле необходимо лишь дышать, есть, пить, испражняться, искать истину. Остальное не обязательно. Недавно жена принесла в дом черного кота. Хотела меня порадовать. Моего мнения, разумеется, не спросила. Видимо, подозревала, что я наотрез откажусь, и поставила перед фактом. А коль животное попало в дом, уже ничего не поделаешь. Внуки расстроятся и так далее, и тому подобное. Но кот был на редкость противный. Если я пытался его погладить, приласкать, прыгал на подоконник и таращил на меня желтые глаза. Если брал на руки, царапался, но по ночам клубком сворачивался на моей груди, и под его тяжестью мне снилось, что я погребен под камнями и задыхаюсь. Вот и с воспоминаниями нечто похожее. Сначала, задавшись целью их записать, я даже отпуск взял и, вероятно, совершил ошибку. Вроде и подготовка шла отлично. Я накупил и прочитал множество книг, чтобы освежить события в памяти, расчертил схемы, составил развернутую хронологию и прочее, прочее. Но в отпуске, на досуге, я вдруг пустился в размышления. К тому же стояла осень, противный серый дождь сбивал с деревьев листья, меня постепенно охватывала тревога. Я сделал вывод, что думать вредно. Раньше я бы так не рассуждал. Среди коллег я слыл человеком спокойным, невозмутимым, рассудительным. Да, разумеется, я спокойный, хотя часто в течение дня голова моя гудит, глухо, словно печь в крематории. Я поддерживаю беседу, спорю, принимаю решения, но у стойки бара за рюмкой коньяка представляю, что в дверях появляется человек с винтовкой и открывает огонь. В кино или в театре мне мерещится граната с вынутой чекой, катящаяся под рядами кресел. На центральной площади в праздник я вижу полыхающую машину, начиненную взрывчаткой, послеобеденное веселье, превращенное в бойню, кровь, струящуюся по брусчатке, куски мяса, прилипшие к стенам или приземлившиеся в тарелке с воскресным супом. Слышу крики, стоны людей, которым бомба оторвала конечности, как любопытный мальчишка выдергивает лапки насекомым. Ощущаю тупое оцепенение уцелевших. Вслушиваюсь в особую, будто залепляющую уши тишину, начало длительного страха. Спокойный? Да, я спокоен. Что бы ни стряслось, я и вида не подам. Я безучастный, застывший, как безмолвные фасады разгромленных городов, как старички в медалях и с палками на лавках в парках. как зеленоватые под толщей воды лица утопленников, которых никогда не найдут.